Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире программа «Час книги», в которой мы говорим о произведениях, написанных нашими коллегами. Трудно представить себе затею более странную и бесперспективную, чем попытка воскресить в массовом сознании фигуру Горького и вернуть его творчеству актуальное звучание и почетное место в пантеоне российской словесности. Между тем, именно эту задачу ставит перед собой Быков в книге «Был ли Горький?» и парадоксальным образом не без успеха ее решает. Дмитрий Быков задумал ввести моду на буревестника революции. Этой цели посвящена его книга о Максиме Горьком. Так написала о книге Дмитрия Быкова газета «Ведомости». «Зачем воскрешать Горького?» Об этом наш разговор с гостями программы в студии. Автор книги «Был ли Горький?» Дмитрий Быков. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И мой коллега, обозреватель Радио Свободы Иван Толстой, который книгу читал. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, прочел.
Прочел. И я еще одну сразу же прочитаю рецензию. Она такая попроще для детского возраста из «Комсомольской правды», но понятно, что имеет в виду автор. Теплая такая рецензия. Его фактически исключили из школьной программы. Учеников уже не заставляют зубрить на уроках песню о буревестнике про глупого пингвина и стонущих чаек с Гагарином. Да и «Безумство храбрых» мы как-то больше не поем песню. Произведения классика нашей литературы тоже не экранизируют. Стерли имя с карты России, городу Горькому вернули прежнее название. Название Нижний Новгород, улица Горького, опять Тверская, та же, как и станция столичной подземки. И мало кто, наверное, помнит, что выражение «был ли мальчик» — это тоже из него, из Горького, из Клима Самгина. А интерес к нему в последнее время все равно возрос. В «ЖЗЛ» недавно вышло фундаментальное исследование жизни Алексея Максимовича Пешкова, да и Быков, пожалуй, попал со своей книгой в точку. Я бы ее хоть сейчас включил в школьную программу «Как правильно изучать творчество Максима Горького». Не культового глянцевого персонажа советской эпохи, а живого человека, который, между прочим, еще до Октябрьской революции считался самым популярным писателем в стране. Не верите? Прочитайте книгу, где есть ссылки на таких авторитетов, как Чехов и Толстой. И еще в ней куча цитат из Горького, ярких, цепляющих глаз и так далее. После чего возникает вполне реальное удивление. И почему этого писателя сейчас нет в школьной программе? Дмитрий, во-первых, начнем с того, что я, к своему стыду, именно из этой рецензии узнала, что Горького нет в школьной программе. Вообще нет?
Нет, почему? Есть упоминания, есть на выбор учителя 2-3 рассказа раннего романтического периода, есть на дне.
На выбор только самого учителя?
Да, это на выбор учителя.
А
мать
что выбирают исключена, обычно?
Все, как правило, из Эргиль, Челкаша, если он более-менее продвинут, то однажды осенью, но изредка Мальву. Это вот все.
Чего лишили? Давайте так, детство.
Да, значит, детство исчезло, мать исчезла абсолютно, дело Артамоновых, которое шло обзор, но тоже, в общем, с позднего не осталось вообще
песня
ничего.
Песня «Буревестники» наизусть не учат.
Нет, и даже не своевременных мыслей нет сегодня в обязательной программе.
Не было их раньше.
Нет, ну
их
они
не
в перестройку
раньше.
Ненадолго они появились вместе с бунинскими окаянными днями, они появились.
А, ну
ненадолго.
Это я уже не застала
это,
по старости лет.
Уже, да, мы с тобой уже так там.
Конечно, момент, уже, да, подросли.
Но, в принципе, к сожалению, я бы, не настаивал на том, чтобы вернуть мать, конечно, но на то, чтобы давать побольше часов на Горького, да, в особенности на публицистику десятых годов.
Десятых. Хорошо, Иван, я сразу же вас только по этому пока пункту спрошу, что вы считаете правильно было исключено из школьной программы и что хорошо бы вернуть?
Я согласен с Дмитрием Быковым, что, наверное, публицистика горьковская была бы интересна и полезна в программе, как вообще публицистика всякого человека, который умнее своего литературного таланта.
Каких лет?
Десятых и двадцатых, я бы сказал. Эмигрантского периода тоже.
А 30-е не нужно, чтобы они поняли, во что он превратился?
Я думаю, что это
однообразно.
Я думаю, что в пересказе это действовало бы гораздо интереснее. И описать деятельность Алексея Максимовича, скажем, на Беломорканале, его реакцию и драму вокруг последних лет Горького, его попытку что-то крикнуть и ту ватную атмосферу глухую вокруг него, это было бы гораздо действеннее и, по-моему, эмоционально полезней.
То есть здесь уже лучше пусть Быкова читают вот этот вот, об этом периоде.
Ну, не только
меня,
об этом
книге.
Периоде,
ну,
как раз и у Басинского знаю. Много, да, это период хорошо освещенный.
Нет, я Быкова не рекомендовал бы для школьной программы.
Да что вы.
Нет.
Не, по-моему, там все достаточно просто. Я не рекомендую себя в программу, но...
в двух словах, почему сейчас Иван все-таки скажет.
Для ознакомления можно было.
Нет, ну вот смотрите, Максим Чижиков из «Комсомольской правды» рекомендует, а Иван Толстой с «Радио Свободы» не рекомендует. Уже есть спор, дискуссия, поэтому хорошо услышать вашу точку зрения, Иван.
А мне кажется, что школьники, что средних классов, что старших, еще недостаточно искушенные в литературных приемах люди, хотя среди них попадаются и замечательные девочки и мальчики, но та установка Дмитрия на подачу Горького, мне она кажется настолько противоречивой, внутренне противоречивой, что школьники будут сбиты, по-моему, с толку. Дмитрий показывает Горького как писателя очень плохого и все время говорит о том, что он писатель замечательный. Мне кажется, что для школьников это трудновато.
Ага, вы сейчас это объясните. Я сначала покажу, что он действительно говорит о нем как о замечательном писателе. Вот смотрите, Дмитрий, у вас, я просто по цитатам, да, он у вас пишет все лучше и лучше,
мне
Горький,
кажется,
с
да.
каждым годом. Смотрите, «Самарский период», это 1895 год, оказался необычайно плодотворен. Почти все рассказы и очерки, составившие его первый двучастный сборник, написаны именно тогда. Дальше, следующий период. Он взялся писать это уже на Капри. И скоро на Капри были написаны лучшие его сочинения в середине 10-х годов, властно вернувшие ему славу первого прозаика России. Так началось его почти 12-летнее с перерывом на празднование юбилея в 28-м году «Изгнание». Самое плодотворное в литературном отношении время.
Да,
то
конечно.
Есть все более-более самое-самое...
Он был, конечно, писатель есть... вертикально растущий. Я уверен, что этот вертикальный рост увенчался жизнью Клима Самгина, как, безусловно, самым мощным
То есть вы
текстом.
От души восхищаетесь его литературным
да.
творчеством?
При этом, что когда я говорю о Самаре, да, тут, конечно, привлекает главным образом трудолюбие, обилие и новизна материала. Написано это зачастую очень среднее. И когда сегодня читаешь «Босяцкий цикл», многое настораживает. Но, тем не менее, я очень многим сегодняшним авторам настоятельно порекомендовал бы почитать «Бывших людей». Вот так надо делать сюжет, вот так надо давать портреты. Он с самого начала начал очень крупно. И, конечно, это писатель исключительного класса. На фоне даже таких метров, как Куприн и Андреев, видя, что у Горького стилистических закидонов было гораздо меньше ложных красивостей, вообще характерных для прозы Серебряного века. А уж рядом с прозой Сологуба он просто титан.
Только что Дмитрий Быков сказал, что это писатель исключительного класса, а после анонса мы услышим мнение Ивана Толстого, который считает, что Дмитрий Быков написал о том, что Горький – это плохой писатель.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем книгу Дмитрия Быкова «Был ли Горький?» И у нас в гостях автор Дмитрий Быков. И с нами также мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Итак, Иван, почему вам показалось, что вот если человек сядет, прочитает книгу, он поймет, что ничего хорошего в писателе Горьком-то и не было?
Ну, так сказать, к такому выводу подталкивает все то, все те цитаты, которые Дмитрий приводит в своей книге. Ну вот две на выбор. Горький часто грешит натужным пафосом, многословием. Его повести почти всегда цепочка хаотически нанизанных эпизодов, а его публицистика – жестяное громыхание, в котором человеческое слово – большая редкость. Другая цитата. «Собственно, людей, живых, реальных, он терпеть не мог, потому что слишком многого в жизни насмотрелся, и потому со всем пылом души любил какого-то абстрактного, никогда не бывшего, никем не виданного человека, помесь Заратустры и Манфреда, и при этом желательно молотобойца». По-моему, это совершенно точно, пронзительно сказано, это полное попадание в то, как мне видится Горький. Естественно, подчеркиваю, это мое только субъективное мнение читателя. Но вот уже из этих двух пассажей, по-моему, напрашивается вывод, что речь идет о человеке страшно раздребезженном с точки зрения литературного опыта и литературного мастерства. Вообще, как мне кажется, Горький страдал безвкусием так сказать, южного плана, южного типа. Есть безвкусица северная, есть западная, есть восточная. Вот у Горького была какая-то южная, с этими крикливыми красками, с этим противоречием внутри художественного ряда, со стилистической невнятицей, с такой романтической приподнятостью дурного, очень дурного, по-моему, вкуса. Все это Дмитрий замечательно, остроумно и талантливо, как вообще вся его книга, талантливо все это подает. И те выводы, которые он при этом делает сам, те обобщения, по-моему, совершенно не стыкуются, не монтируются, как говорят, с тем, что он же и показывает.
Вы молчите.
Я могу только сказать, что, по-моему, ненависть к людям — это как раз важная черта большого писателя. Потому что настоящую ненависть, настоящую точность надо долго в себе воспитывать. И именно такой непредвзятый взгляд мы у Горького и видим. Конечно, я говорю, что он не любит людей, потому что он их навидался. И обратите внимание, сколько отталкивающих, сколько диких деталей даже в самом комплементарном его описании. Да? Это, скажем, когда он описывает воровку, он прежде всего замечает его ступни овальные, как блюдо для рыбы. И сразу рыбой на нас веет от этого описания, да? Когда он описывает, скажем, Лидию Воровку, да, то мы прежде всего замечаем ее жесткие проволочные волосы, и это деталь. Ну, в общем, он, как правило, видит в людях сразу нечто отталкивающее. Что поделать? У человека был такой жизненный опыт и такое устройство глаза. Но я как раз думаю, что это-то хорошо. Потому что нелюбовь к конкретным людям для художества зачастую стимул гораздо более мощный. Что касается, значит, жестяного пафоса и дребезжания. Давайте вспомним, что у него были замечательные периоды активной мизантропии и скепсиса, когда он написал лучшие свои тексты, как, например, рассказы 22-24 годов, как, например, «Мамашу Кимских», которую я ставлю очень высоко, как «Потрясающее дело Артамоновых». В общем, всегда, когда он скептик, у него все получается. И уж тип Самгина он ненавидел до такой степени, да, интеллигенцию, которая всегда права, потому что пуста внутри и ничем не скомпрометирована, потому что ничего не делает. Вот этот тип он знал и ненавидел до такой степени, что у него получился действительно персонаж на все времена. Самгин может стать в один ряд с Чичиковым, с Шпигелем. Это еще один ущученный новый тип. И на это не жалко 4 томов. Я считаю, что все-таки Горький именно благодаря сложностям, скажем так, своего человеческого характера и добирал как художник.
Угу. Я хочу процитировать самого Дмитрия Быкова. Он объяснял для газеты «Неделя», что же такое Горький в его книге. «Странно, насколько в нем не было почти ничего человеческого. Феноменальная трудоспособность, невероятное терпение, с которым он переносил боль, жажда деятельности, физическая сила. Врачи поражались, как он дотянул до 68 лет со своим состоянием легких. 6/7 поверхностей которых были разрушены хроническим туберкулезным процессом». Сразу скажу для слушателей, которые не читали книгу, там ни на минуту не сомневается Дмитрий Быков, что это была естественная смерть, учитывая то, что он был очень болен. Добавьте сюда память, сравнимую с машиной. Он удерживал в голове тысячи имен, названий, цитат. Не мудрено, что ему мечтался человек нового типа, и в этом он не был одинок. В конце концов, русская революция тоже была не столько социальной, сколько антропологической. И мы сейчас поговорим о его кумире, вот о том человеке нового типа, которого он видел. По-моему, единственный экземпляр такого рода — это был Владимир Ленин, о котором Горький написал замечательный очерк. Но я хочу, чтобы мы послушали, как Дмитрий Быков написал об этом очерке, об этих отношениях Горького и Ленина. Пожалуйста.
Ленин был для Горького на протяжении многих лет образцом того самого нового человека, о котором он страстно мечтал и которого почти не встречал в реальности. И, надо сказать, основания для такого отношения у него были. Абсолютное бескорыстие, столь же абсолютная преданность делу, юмор, неизменный при всем догматизме и полное отсутствие рисовки – все это было непривычно. В Ленине его завораживали оптимизм и готовность к активному действию, европейская работоспособность и отсутствие азиатской пассивной мудрости. Словом, этот человек соответствовал своей репутации. В первый момент, правда, он разочаровывал, так ли должен выглядеть вождь. Но вскоре становилось ясно, что только так и должен, логичен, ясен, заразительно энергичен. Разумеется, в очерке Горького о Ленине много елея, много и смешных двусмысленных деталей. Чего стоит сцена, в которой Ильич щупает сухие ли у Горького простыни. Но за всем этим проступает на редкость привлекательный образ. Особенно заметна феноменальная ленинская наивность. Он в самом деле полагал, что может использовать историю, повелевать ею. На деле все обстоит ровно наоборот. История воспользовалась им для разрушения и реставрации империи, для того, на что у династии Романовых не было ни сил, ни легитимности. Но это выяснилось куда позже. Пока же Горький заряжался от Ленина оптимизмом, сильно поубавившимся после поражения русской революции.
Я вот к этой теме «Ленин, Горький и Быков» перейду через одну минутку, после того, как Иван Толстой все-таки ответит Дмитрию Быкову по поводу того, что если человек не очень любит людей, так он, чем меньше он их любит, тем лучше он писатель.
Да, почти как у Пушкина. Мне кажется, что дело не в ненависти к людям, а в выдуманности людей, в выдуманности характеров. Лев Толстой сказал как раз о Горьком: все можно выдумать, кроме человеческой психологии. А у Горького она была выдуманная. А вот когда в пореволюционное время, в начале 20-х годов, когда наступило политическое разочарование Алексея Максимовича в происходящем в России, вот тогда и наступило у него время, мировоззренческий и психологический, наступило время для правды. Вот тогда, в те недолгие годы, в эпоху недолгого просветления, и родилось у Горького то лучшее, что вообще вышло, на мой взгляд, из-под его пера. Поэтому я и сказал о публицистике Горького начала 20-х годов, эмигрантского периода, что, по-моему, ее было бы полезно вводить для учеников школы. И другое. Позитивистская натура Горького проявлялась в том, что количество в его философии и было качеством. Он ведь жил каким-то накопительным мировоззрением, все читал, стремился все знать, собрать, издать всю мировую литературу, поэтому и всемирную литературу организовывал, стремился поддержать каждого, все мерил числом. В Америке, например, он изумлялся богатству одного из миллионеров и упрекал его в том, что у него так много денег. «Зачем вам так много денег?» — он говорил. «Ведь нельзя же съесть пуд мяса. Зачем человеку столько денег?» Какая-то крестьянская, наивная, именно вот количественная претензия в этом проявилась. И никакой психологичности, конечно.
Угу. Нет, вот, слушайте, хорошо, господа, хорошо, секунду. Хорошо. Может быть, у Горького есть неубедительный герой, но толстовского Платона Каратаева я не видел и знаю, что он выдуман. Массу других толстовских героев я тоже немедленно опознаю как выдуманных. Даже моего любимого отца Сергия, князя Сергея Кайсадского. Тем не менее, вот у Горького как раз невыдуманных персонажей, которые шагнули с его страниц действительно в речь народную, полно. Почти все его отрицательные персонажи абсолютно органичны. Другое дело, что выдуманы положительные. Все эти несуществующие действительно борцы-молотобойцы и странствующие сектанты. Конечно, такого персонажа, как Лука, очень трудно себе вообразить, он смоделирован. Но и актера, и барона, и даже, простите меня, Челкаша, не говорю уж про старуху из Иргиль с ее страшными закидонами, все мы встречали постоянно. То, что Горькому не нравится, он живописует гениально. Другое дело, что как человек, проектирующий реальность, он как все русский утопист. Да, конечно.
Дмитрий, но позвольте, конечно, у Льва Толстого есть фальшивые герои, а у Достоевского нет фальшивых героев.
Я просто говорю, что выдумать героя на самом деле можно. И более того, он шагнет в жизнь и станет достоверным, потому что мы все говорим о Каратаевщине.
Окей. Но литературное произведение есть целое, правда, интегрированное целое.
Конечно,
вот,
целое,
так
да.
Так вот, Льву Толстому веришь, каждой странице, несмотря на ходу...
Ну, Горького очень многому веришь, понимаете? Веришь той русской жизни, которую мы видим в Самгине, видишь чувство дикого распада в Булычеве, и, как ни ужасно, но веришь в мир благородных босяков, потому что люди, выключенные из жизни, часто бывают благороднее людей, интегрированных туда, что мы, в общем, видим довольно часто. Да, Лен,
я с Константином Сергеевичем Станиславовым.
Ну, ради не бога, верю. Да, но вы не верите, и дай бог, и, может быть, и дай бог нам всем в это не верить, пока однажды жизнь нас не сунет носом в такого человека. И тогда мы вспомним, что Алексей Максимович кое-что угадал.
Ну ладно, мы давайте совать нос вот в этих двух людей сразу. Да. Горького и Ленина, я возвращаюсь к вашей цитате. Но я почему? Я хотела бы о вас сейчас поговорить, не о них двоих. Потому что мне
достойный
показалось...
Ряд.
Мне показалось... Да,
Быков
да.
И Ленин.
И главное,
Ленин,
что у всех по два слога. Фамилия, это их объединяет.
Быков, Ленин, Пешков, да.
Да. Так вот, Дмитрий, мне это показалось, что вы пишете, а вот это ваша личная уже симпатия,
да,
прорывается в то, как вы пишете.
Я не
то есть вы не хотите
абсолютно
никак смириться с тем, что Ленин там убит. Я
нет,
вас
нет,
понимаю,
нет,
кстати,
я говорю
сказать.
О том,
я просто
что
хочу
надо,
перепроверить
свои надо выбирать
чувства
из того, что есть. Я не видел практически никогда в России политика, чья деятельность не приводила бы к кровавым жертвам. Делает он что-нибудь или не делает ничего. Или его называют тишайшим, а кровавые жертвы при нем идут сами собой. Мне кажется, что из русских политиков, достаточно пыточной русской истории, Ленин, во-первых, человек наиболее энергичный, во-вторых, наиболее бескорыстный, и, в-третьих, безусловно, наиболее цивилизованный, да, наиболее просвещенный, открытый, в общем, чужому опыту. Что меня больше всего злит сегодня, это разговор о том, что вот да, конечно, гниловато мы живем, поганенько существуем, но революция хуже. Ребята, ведь революция — это опять русский бунт, это истребление культуры, это гибель, опять народ пойдет на улицы, опять будут репрессии, и вляпаемся мы в кровавую кашу. Это все верно. А власть, она делает все возможное для того, чтобы перемены сверху стали невозможны. Так уж давайте лучше не будет никаких перемен. И мы не понимаем, как мы попадаемся на эту простейшую разводку. Вот либо мы, такие, как мы есть, с нашим Обираловым, с нашей ложью, с нашими убийствами из-под тишка, либо народный бунт бессмысленный и беспощадный. И уж давайте вы благословите нас, как предлагал Гершинзон, чтобы мы защищали штыками своими вас от гнева народного. Вот Горький эту разводку не признавал. Он за то, чтобы народ иногда брал власть в свои руки. И честно вам скажу, когда я вижу разрозненные стихийные бунты по всей России, я очень горько сожалею об отсутствии стихийной силы, которая бы появилась, сделала их менее кровавыми и более осмысленными. О какой-то силе, которая взялась бы, как писал Пастернак, оседлать мятеж. Может быть, это имело бы смысл.
Угу. Иван, хотела бы вас спросить. Я-то, вы знаете, это очень смешно, но я познакомилась с очерком Горького «Ленин» в английском. По-английски, да. По-английски, потому что вот он был включен в наш английский учебник в моей же английской школе. По-русски я его до этого не читала. Как вы
Glad
считаете...
You are.
Да, да. Ну, потом уже. Потом уже пришлось. Как вы считаете, вот в этом очерке бесконечно, ну, бесконечно восторженном, все-таки есть ли возможность для современного человека понять, благодаря этому очерку, кем был Ленин? Вот именно благодаря этому очерку. Что это было, Ленин?
Мне кажется, что немножко для человека, немножко знакомого с контекстом русской истории, из этого очерка, по-моему, следует, каким был Горький, а не каким был Ленин. Что, наверное, совершенно естественно. Горький был человеком, поддающимся на шантаж. И добрый следователь, которым оказался и Ленин, и другие большевики, добрый следователь использовал слабости Горького, слабости его тщеславия и заставили его работать на, так сказать, себе на пользу. Вот Горький никак не мог отказаться от иллюзии, от названного, от имени, от ярлыка пролетарского писателя, великого и первого пролетарского писателя, на которого обращены взоры всего мира. Для него это было самым болезненным. В те минуты, когда он мог преодолеть вот эту зависимость от этого ярлыка, от этого шантажа, вот тогда он прозревал, и тогда он произносил горькие и правильные, на мой взгляд, вещи, мудрые. Вот тогда в нем просыпался психологизм. Ленин и был тем человеком, которого Горький пытался изжить в себе и до конца все-таки изжить не смог.
Значит, их было двое.
Кого?
В нем.
Ленина было много, к сожалению.
Мы продолжим час книги после краткой сводки новостей. Я напомню, что у вас в гостях писатель Дмитрий Быков и писатель Иван Толстой, который прочитал книгу писателя Дмитрия Быкова. А может быть, в ответ Дмитрий Быков тоже прочитает книги
я
Ивана Толстого.
Я прочитал открытый, отмытый роман, я прочел с большим чувством.
Ну, замечательно. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Евпатории, по последним данным, при взрыве в пятиэтажном доме погибли 17 человек. Спасен 21 человек, сообщили в МЧС Украины. Судьба еще более 20 неизвестна. В Грозном сегодня пройдет митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Чеченский областной суд ограничил Платону Лебедеву 26 января срок ознакомления с материалами нового дела против экс-главы Минотепа. Аналогичное решение было вынесено вчера Михаилу Ходорковскому. В Багдаде сегодня в результате взрыва у ресторана 4 человека погибли и 13 получили ранения. Среди раненых есть женщины. В нескольких районах греческой столицы минувшей ночью произведены поджоги, в частности, уничтожены 5 автомобилей. Христиане западного обряда отмечают сегодня Рождество Христово. Страны-члены Организации Объединенных Наций решили увеличить двухлетний бюджет ООН почти на 700 миллионов долларов. Генеральная ассамблея в среду пошла на этот шаг из-за роста расходов на содержание зарубежных миссий ООН. Грузия и США подпишут 4 января рамочный договор о стратегическом партнерстве, сообщил глава МИД Грузии Григол Вашадзе. В России в начале 2009 года без работы могут остаться еще около 240 тысяч человек. Как сообщил в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Александр Жуков, это связано с резким спадом производства из-за мирового кризиса. Суд во Владивостоке приговорил бывшего мэра города Юрия Копылова к 3 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем книгу Дмитрия Быкова «Был ли Горький?». И в студии автор Дмитрий Быков. И рецензирует эту книгу человек, который прочитал, мой коллега, писатель, обозреватель Радио Свобода Иван Толстой. Я хотела бы сказать, что, собственно, что тут мне-то говорить? Тут понятно, что эта книга не только про Горького, эта книга еще и о самом Дмитрии Быкове. Это некая система взглядов, которую Дмитрий Быков проповедует, то есть своих собственных. Я хочу вот один из таких взглядов, Дмитрий, прочитать. Вот тут-то и возникает самая страшная мысль. Что, если русское будет еще и пострашнее? Что, если выбор между советским и русским как раз и есть безнадежная попытка выбрать между ужасным концом и ужасом без конца? Ведь советский проект при всех его зверствах был попыткой вытащить русскую историю из круга бесконечных циклических повторений. Ведь он нес преодоление вековечной и беспросветной отсталости, привносил в русскую историю какую-никакую вертикальную мобильность, снимал сословные барьеры, уничтожал чудовищный зазор между элитой и массой. Как ни ужасно советское. России 10-х годов оно несло не только пытки, но и прогресс. Это уж личный выбор России, что от всего прогресса она через 70 лет избавилась, а пытки благополучно продолжила. Иными словами, советское было для России прогрессом ровно в той степени, в какой плохая жизнь является прогрессом по отношению к безжизненности, а кровавая история к доисторическому вневременному социуму, в котором вдобавок хватает и собственного зверства. Если совсем так примитивно на это посмотреть, Дмитрий, то это попытка, что ли, сказать, что было у нас и хорошее?
Да не, ну зачем мне пытаться это сказать, когда я сам результат этого хорошего и как-то смею себя к нему относить, хотя я целиком и полностью дитя советской эпохи. Я, в общем, в новой книжке об Окуджаве, которая сейчас вот выйдет в январе, сформулировал, по-моему, исчерпывающее это кредо. Советский Союз был ужасен, но то, что его погубило, было хуже, чем он. Если говорить совсем откровенно, то, конечно, марксистская идея и социалистическая идея на каждой почве реализуются по-разному. Каждая нация берет из нее то, что ей ближе. Я думаю, что Маркс очень в малой степени ответственен за культурную революцию по китайскому сценарию, тем более по камбоджийскому. Да? Не нужно все это валить на коммунизм. Думаю, что еще в меньшей степени коммунистическая идея ответственна за то, что происходило в России. Ну, в России, все-таки, согласитесь, было лучше, чем в Камбодже. Другое дело, что эта социалистическая идея на другой почве может дать и блестящие результаты, которые дает она, например, временами в Скандинавии, временами кое-где на юге Европы, в той же Болгарии, например, да, это все может обойтись сравнительно нормально. Все зависит от той национальной почвы, на которую это попадает. Мне кажется, что во многих отношениях русское страшнее советского.
Вот тогда теперь мне объясните, пожалуйста, как получилось, что эта прогрессивная советская идея привела так быстро Максима Горького вот к этой книге очерков 30-х годов, которую я держу в руках. Быстро, моментально, да. Человек деградировал за какое-то там 5-6 лет. Это вот мы говорим о рассказах 20-х годов, 24-х. И вот не прошло и 10 лет, как вот у меня в руках вот эта книга этих очерков, литературной публицистики, литературоведческих. Безобразие вот этого. Как это случилось?
Надо сказать, что помимо этого безобразия было и много чего другого. Как раз вот то, что мы называем безобразием, я пытаюсь в книге показать. Например, очерк «Соловки», да? Не что иное, как реализация все той же мечты о сверхчеловеке, и в этом контексте надо его рассматривать. Это продолжение мечты о пересоздании человеческой природы. Это вовсе не попытка выслужиться перед Сталином. Другое дело, что в 30-е годы Горький в основном занимался повторением одного и того же. Его литературная деградация совпала с человеческой, в конце концов, человек стареет, становится догматиком неизбежно. Да и по большому счету не предполагала сталинская цензурная реальность каких-то более или менее свободных волеизъявлений. Но, тем не менее, я еще раз доказываю, что абсолютно не доказана вредоносность советского для литературы. Этот же советский проект породил великую советскую литературу 20-х и очень недурную литературу 30-х. Просто в советскую литературу я включаю ведь и Платонова, и Бабеля, и Гроссмана. Это все был процесс довольно широкий. И пока при Сталине можно было дышать, а именно где-то года до 34-35, эта литература была великой. То, что Горький был ретроградом в этой литературе, абсолютно отрицающим все новаторское, это его личная проблема. Но то, что путь Горького завел в тупик, это не означает, что весь советский проект в целом был обречен на его репрессивный финал. Напротив, я скорее согласен с теми, кто говорит, что 37-й год был русским реваншем за советский проект.
Это просто ему так не повезло, Горькому.
Я думаю, что сама сущность горьковской души, он же сказал, я хочу быть похороненным в приличном гробе, она в значительной степени вела к тому, чтобы в конце концов к старости стать догматиком. Такие люди, бешеные искатели, почти всегда к старости становятся догматиками, как очень знакомые мои евреи-атеисты умирают убежденными талмудистами.
Я перед тем, как передать слово Ивану Толстому, чтобы спросить его, как получился вот этот вот переход, как вот он это видит, хочу, чтобы вы послушали маленький отрывок из очерка, который назывался «13 лет». Речь идет о том, что журналу «Наши достижения», который в 1934 году редактировал Максим Горький, исполнилось, собственно, 13 лет. Вот давайте послушаем.
Журнал наш каждый месяц рассказывает читателям о новых фактах роста. Факты эти убедительно говорят о том, что по всему пространству Союза Советов, от берегов Ледовитого океана до Арарата, от Балтийского моря до Охотского и до Тихого океана, от границ Монголии до Латвии, на всех точках этого огромного пространства неустанно идет работа, оплодотворение земли энергии рабочих и крестьян, работа обогащения нашей страны новыми фабриками, заводами, силовыми станциями, открытием новых и все более обильных месторождений металла, удобрительных туков, развитием новейших сельскохозяйственных культур, бурным ростом рабочего изобретательства, ростом жилищного и культурного строительства. Изредка нас упрекают в том, что журнал наш замалчивает отрицательные явления жизни. Упрекающие забывают, что эти явления вне пределов нашей темы, что задача журнала – наши достижения, а не наши уродства. Ведь нельзя же требовать, чтобы журнал, посвященный, например, вопросу воспитания детей, говорил о несовершенствах скотоводства, или в журнале, посвященном астрофизике, говорилось бы о вреде пьянства.
Что скажете, Иван? Теперь ваше слово.
Я, надо сказать, ошеломлен заявлением Дмитрия Быкова. В нем есть и верное, и неверное. Верное, на мой взгляд, я с этим полностью солидаризуюсь, что советское в нашем отечественном варианте из Води выросло на русском. И в каком-то смысле непонятно, что страшнее, советское или русское. Действительно, русское вечней. И оно и породило тот социализм, в кавычках, никакого социализма, на мой взгляд, в нашей стране никогда и не было, породило тот самый социализм, который породила. А с чем я решительно никак не могу согласиться, это с тем, что Дмитрий такое делает положительное сальдо в отношении советских лет. Конечно, в 20-е, особенно в 20-е годы, не то чтобы как бы расцветала литература, но некоторые писатели смогли осуществить как бы свои собственные литературные некоторые замыслы, проекты, что-то удавалось напечатать, но только, конечно, таким кровавым и страшным путем, путем потери столького, что как-то говорить об этом нейтрально я бы не стал. По крайней мере, эмоционально я никак не могу принять вот такую сбалансированность, которую позволяет себе Дмитрий Быков. Конечно, были писатели, которые осуществились, и Булгаков, и Бабель, и Зощенко расцветали как раз именно в эти годы. Но что было бы, если бы не было советской власти, что с ними было бы? Но сколького, с другой стороны, лишилась русская литература, отвергнув и, так сказать, изгнав, толкнув вот ту волну в изгнание, которую она толкнула. Так что все-таки говорить о том, что при советской власти было и хорошее, можно только, если при этом как бы...
Пожить 10 лет при послесоветской власти.
Или хотя бы просто мысленно держать за пазухой камень, чтобы всегда вовремя им ударить по тем благодушествующим, которые так вспоминают эти 20-е,
старые годы. Да нет, здесь нет, понимаете, никакого там благодушия нет. Иван, понимаете, вот в чем дело. Если бы не было советской власти, вот вы задаете вопрос, что было бы, то просто не было бы России никакой в 17-м году, потому что в 17-м году альтернатива советской власти была совершенно очевидна.
А в 18-м?
И в 18-м еще очевиднее, когда немцы уже почти дошли до Петрограда. Если бы они не взяли власть, власть бы была либо взята сверху или извне, да, потому что внешнее управление России было тогда вполне осуществимо, либо страна просто распалась бы на несколько национальных образований. До того дошло, все было доведено до той степени деградации, что это была не страна, а гниющая жижа.
То есть Ленин спас страну?
Я не думаю, что он ее спас. У него не было такого субъективного намерения. Но то, что, безусловно, нашлась единственная сила, за которой в конце концов пошли, единственный никем еще не опробованный позитив, да, который не был скомпрометирован, и под этим знаменем удалось провести хоть какие-то необходимые преобразования, да, потому что никому больше уже не верили. И не было вариантов.
Понимаете? Дмитрий, вы все время говорите о теории социализма. На мой взгляд, в нашей стране никакая теория социализма никогда не расцветала.
Никогда, не
естественно,
было,
была исключительно практика. Вы говорите о том, что в Швеции социализм другой, потому что там живут шведы. А у нас социализм такой, потому что в основном живут у нас русские.
Но дело даже не в том, что русские виноваты. Я говорю о том, что в тот момент Ленин предпринимал единственные ходы. Понимаете, вот если бы мы с вами оказались...
Ленин предпринимал только те ходы, которые спасали его власть.
Разумеется.
И больше никакие.
Разумеется. До какого-то момента это совпадало с программой спасения страны. После перестало, и весь ленинизм благополучно накрылся. Уже при жизни Ленина, от чего он и помер, собственно говоря, когда понял, что вместо его империи у него получилась империя прежняя.
От огорчения.
В ухудшенном варианте. Нет, я думаю, что от депрессии глубокой. И, кстати говоря, симптомы у них с Блоком были одинаковые. Я просто хочу сказать, что...
Вы хотите сказать, что этот тамбур временной, который был, пришелся на Ленина, он спас Россию от чего-то более чудовищного?
Я не говорю, что Ленин хотел спасти Россию, но он, я говорю, предпринимал единственные ходы. Единственное, что могло спасти страну в тот момент, это радикальный переворот. Его осуществили большевики. До 18-го, по крайней мере, до 19-го года их интенция совпадала с интенцией истории, откуда и триумфальное шествие советской власти.
То есть, если
но интенция
вернуться...
истории не заключалась в том, чтобы несколько миллионов людей из них кисьмо пустить?
Нет, давайте посмотрим на то, что происходило в России в предыдущие два года. В 16-м году на фронте уже вовсю истребляли офицерье. Братоубийственная война полным ходом шла весь 17-й год. Истребляли помещичьи усадьбы, жгли друг друга, резали друг друга на улицах. Братоубийство
минутку,
шло.
Какие усадьбы уничтожали в 17-м году до прихода большевиков? До осени.
Вот
люди
до осени...
мирно жили в своих усадьбах на дачах.
Вот вам, пожалуйста, несвоевременные мысли Горького, где рассказано о погромах в помещичьих усадьбах летом 17-го года.
Штучно.
Не Ленин это начал. Это штучно это происходило, разумеется.
А штучно
есть...
происходило всегда.
Уверяю вас, что если бы не было ленинского переворота, это продолжилось бы. Но неужели вы думаете, что эти там 15-20 человек, которые взяли власть в Петрограде, на самом деле оседлали народную волну? Эта народная волна шла прекрасным образом и без них. То, что они предлагали, очень резко расходилось с природой русского бунта. И вот оковать этот бунт, как Есенин это называл, и было у них делом ближайших 4 лет. На самом деле они взяли власть в стране, которая уже озверела, которая уже достаточно кроваво развивалась. И уверяю вас, что если в самое ближайшее время они будут приняты какие-то меры, простите меня, что я вынужден об этом говорить, мы с вами можем это увидеть и в нашей текущей реальности.
Нет, ну, конечно, слава Пахану, который почувствовал, какие настроения в бараке, взял власть и тут же, естественно, придушил своих сокамерников.
Надо вспомнить о том, что он вел себя не только как Пахан. Надо сказать, что у этого Пахана, помимо чисто личного эгоизма, который я у него вообще не обнаруживал, были и кое-какие теоретические воззрения. И кое-какие из них, между прочим, вызвали в России серьезнейший культурный ренессанс. Да?
Что значит личный эгоизм? Личный эгоизм проявляется не только в стяжательстве. Личный эгоизм проявляется в удовлетворении своего патологического тщеславия, в постановке эксперимента на целой стране.
Не вижу я в Ленине никакого патологического тщеславия. А вот то, что великий почин, им начатый, как он сам это назвал, действительно вызвал в России нешуточный религиозный ренессанс, неорелигиозный, безусловно. То, что люди выходили работать бесплатно, безусловно. То, что люди впервые почувствовали себя творцами истории, и что низы хлынули в культуру, это, безусловно, происходило. Мы не можем этого не видеть. Понимаете, мы должны, конечно, видеть кровь и ужас, но давайте видеть кровь и ужас и потом, и сейчас, и в 90-е годы, когда происходило братковское взаимное истребление. Гражданская война в России всегда выглядит одинаково. Вопрос весь в том, есть при этом какая-то культурная сила, пытающаяся ее направить, или нет. В 90-е ее не было, в 20-е она была.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час книги». С вами Дмитрий Быков, писатель, книгу которого «Был ли Горький?» Точно уже теперь что был, мы уже выяснили по ходу этого разговора, мы обсуждаем. И с нами Иван Толстой, писатель, обозреватель Радио Свободы, который читал книгу «Был ли Горький?» И это сразу заметно, что читал. И Я думаю, что, может быть, мы о хорошем поговорим. Там много хорошего, я как раз всегда за то, чтобы... Небольшой.
5000.
Большой. Нет. Уже по сравнению с тремя.
Сейчас их уже 15, так что, в общем, все-таки неплохо.
Ладно, правда, я скажу симпатичную одну вещь, которая мне понравилась. Вот Дмитрий Быков, например, мое внимание обратил, вернул к русским сказкам Горького.
Да, смешные вещи.
Они очень смешные. И я там кое-что упустила, и благодаря этой книге вернулась к этому. И к пятой сказке. Он, как пятый пункт, он нам порекомендовал Быков прочитать пятую сказку Горького про национальную идею. Про то, что
про национальное лицо. Да?
Она чудесная. Почему? Потому что вот я когда читала эту сказку, я просто действительно радовалась по-настоящему, потому что жил-был барин, который вот столько лет жил и вдруг озаботился. А что же, чего-то ему не хватает, он встревожился. Оказалось, национального лица ему не хватает. Вот это уж такое родное, такое близкое. Вот вся Россия уже стоит почему-то именно в последнее, кстати сказать. Вот в ельцинские годы она не так стояла на ушах по поводу поисков национальной идеи, а сейчас, ну, просто вот дым стоит коромыслом, давай вынь там, нам доположь вот эту самую национальную идею. Иван, я хочу сказать, что он же был, в общем, остроумным человеком, Горький. Даже в этом самом очерке «Оленей» он очень смешно пишет о Плеханове. То есть там у него такой вполне себе фельетонный персонаж этот Плеханов. Действительно смешные детали. Вот что же касается национальной идеи. Он веселится по поводу поисков этой национальной идеи. Но как вы считаете, сам-то он для себя как это ощущал?
Мне кажется, кстати, по поводу вот этих сатирических сказок, так же, как по поводу горьковской публицистики и особенно горьковских воспоминаний, вот очень хочется обратить внимание на то, что здесь он и проявляется как полновесный, очень неглупый, мудрый и взвешенный человек. Вот тут литературный талант у него присутствует, а совсем не в прозе, а совсем не там в сказках об Италии, совершенно, по-моему, чудовищных и так далее.
Это Быков тоже написал.
Хотя я до сих пор очень люблю «Мать уродов». Это здорово, да.
Вот, мне кажется, что национальная идея у Горького выраженной не получилась потому, что то, что он хотел бы вот в этих своих сатирических произведениях высказать и выразить, оно было потоплено той самой ложью, о которой так много и, по-моему, так удачно и проницательно писал Владислав Ходосевич в нескольких очерках воспоминаний.
Да-да,
и, Дмитрий, вы об этом пишете.
Да-да, ненавидел правду.
Я просто хочу сказать, что вы все пишете, но только выводы вы делаете так, как будто не вы это написали. Писали, а пришли, полистали и сделали вывод. Они никаким образом не соответствуют, они перпендикулярны тому, что
нет,
у вас
вполне,
написано.
Нет, почему? Они вполне параллельны, потому что на самом деле, если человек...
Параллельны, но не совпадают.
Нет, они не совпадают. Если человек любит ложь, на самом деле, то, что называет Ходосевич, это можно ведь сказать иными словами, не так снижено, человека не устраивает реальность. Человек пытается ее моделировать, и Горький вслед за Чернышевским был уверен, что реальность еще предстоит создать, и он ее создает. Я считаю, что всем нам сегодня очень не хватает такого писателя. То-то мы и бьемся в прошлое.
Что касается писателя, то вот я вспоминаю слова из одного интервью Владимира Набокова, когда его спросили, что вы думаете о писателе Максиме Горьком. Он ответил, нет такого. Мне кажется,
ну, я думаю, на Горький был бы вправе ответить точно так же. На самом деле, есть они оба, просто в поле зрения друг друга не попадают. Такая оптика. Между тем же тот же Набоков давал своим студентам рассказ «На плотах» как пример классической русской новеллы. Так что всякое бывало.
Хочу обратить внимание на два момента еще в книге Дмитрия Быкова. Совершенно точно, что с легендой о сталинизме Горького придется проститься.
Об антисталинизме.
Да. Я-то подумала, я хотела пример привести свой, что вот в этом собрании сочинений, кстати, том, которого сейчас у вас в руках 31-го года, нет ни одного упоминания о Сталине вообще. Ни в предисловии. Как это получилось, я совершенно не знаю. Я вот даже у Ивана Толстого спрашивала до эфира его версию, как получил, куда делся Сталин из этого. Там нет его ни в биографии Горького официальной, ни в ссылках. А это 31-й год. Вот оно вышло, вот уж не знаю, может быть, вы поделились своей версией. Иван считает, что просто поскольку, видимо, это собрание начинало формироваться в 29-м году, Сталина как бы еще не было фоном он еще не шел.
Он не был обязательной фигурой.
Он стал обязательной фигурой в публицистике Горького позднего. Он называл его, значит, как Владимир Ленин, он говорил, так и Иосиф Сталин. И много мы там прочли про несгибаемого, про замечательное. Другое дело, что он пытался написать о нем брошюру, но не преуспел. Однако, ну, действительно, там не о чем было писать. Это как художник он не мог его привлекать. Однако, тем не менее, Горький предостаточно его упоминал. И поздний Горький с его разоблачениями фашизма, значит, и с его словами о том, что и хулиганство является фашизмом, и неправильное словоупотребление является фашизмом. Это нормальный сталинистский публицист, который написал действительно очень много ерунды. Но, подчеркиваю, к сожалению, таков был горьковский путь. Горький кончил бы догматизмом при любых обстоятельствах. Человек, который всю жизнь прожил агностиком, всегда умирает догматиком. Это закон жизни, который никто еще не перебил. Об этом я всех агностиков предупреждаю, потому что если вот они вовремя не примут какую-нибудь веру, они умрут савонаролами. Да? Всю жизнь, вот это очень обидно, всю жизнь прожить, сопротивляясь любому тоталитаризму, а кончить его апологетом. Это вот так всегда страх смерти действует на агностика. Поэтому лучше вовремя во что-нибудь поверить. Я думаю, что с Горьким случилось то, что неизбежно происходит со всяким человеком после 60 лет. Он цеплялся за что-то, уцепился, и на этом держался до конца. Скажем ему спасибо за ту последовательность, которую он это делал, и не будем пытаться делать вид, что это противно его природе. Это из нее вытекает.
Я, кстати, в защиту Горького хотел бы сказать, чтобы правильно быть понятым, что человеческие реакции, человеческие поступки были ему не чужды ни в какие годы. Конечно. И в 18-м году, и в 21-м, когда он действительно писал много писем, звонил и защищал целый ряд людей. Все это, конечно, было так, несмотря на то, что его называли, там, Чириков называл его смердяковым русской революции, вот, Зинаида Гиппиус не хотела подавать ему руки.
Она никому не хотела.
За то, что он участвовал в разграблении России, да, и, так сказать, его называли скупщиком краденого, когда дворянские усадьбы, и квартиры, и коллекции конфисковывались, и Горький был в комиссии по распределению всего этого добра. И, кстати, очень много что осталось в его собственном, в личной его коллекции. Я не знаю происхождения отдельных деталей. Но вот о человеческом поступке Горького я должен, как бы, с удовольствием хочу сказать следующее. Благодаря Алексею Максимовичу я появился на свет. Именно впрямую благодаря Горькому.
Мы замерли.
И не могу не вспомнить об этом добром. Дело в том, что мои родители, папа с мамой, не должны были жениться. Они познакомились на первом курсе университета в 1934 году. И, ну, так сказать, какая-то была влюбленность, но о браке речи не было. Тем более, что у моего папы было еще 17 лет, он просто на это не имел права. А вот после убийства Кирова, последовавшего 1 декабря 1934 года, мамину семью, как дворянскую семью, должны были выслать из Ленинграда. Мамин отец был известный переводчик Михаил Лозинский. И все, поступило распоряжение, вызвали в НКВД, дали срок собираться, они уже сидели на чемоданах, все было упаковано. И тогда мой отец пошел к своему отцу, к Алексею Толстому, и сказал, что вот так и так Лозинских высылают, а я люблю Наташу. И Алексей Толстой совершил в те годы уже редкий благородный поступок, он, ну, в общем, защищал своего сына, он позвонил Горькому в Москву. Горький сказал немедленно Никите, моему папе, приезжать. Он приехал и сказал, тебе нужно жениться на Наташе Лозинской. Это единственное, что вас удержит от высылки. Был уже известен даже город, куда их высылают. Отец вернулся, дождался ближайшего дня, когда ему исполнится 18 лет, и они немедленно побежали в ЗАГС. Между прочим, тем не менее, брака не наступило фактического. Они несколько лет просто дружили. И только потом они влюбились друг в друга окончательно.
Так, вот кто должен памятник Максиму Горькому-то ставить?
Да, подождите, а вы, Татьяна Никитична, кем же вы приходитесь? Братом? Братом, да. Родным, да. Ну, тогда замечательно, да, все очень хорошо.
Вот, так что, несмотря на всю мою нелюбовь к Алексею Максимовичу как писателю, тогда, когда он занимался реальными конкретными судьбами...
Приносил он, очень много пользы.
Он приносил пользу.
Хорошо, и второй момент, на который я хотела обратить внимание в книге, и интересно услышать мнение моих собеседников по этому поводу. Дмитрий очень любопытно написал о том, как Горький и Андреев, большие два друга закадычных, да, там, я уж не знаю, как сказать, по-простому, в 14 году их рассорила война. И дело в том, что я читаю прям Быкова, можно по-человечески понять и Горького, и Андреева, и главное, не скажу, за кем была окончательная правота. Россия такая страна, что ее нет здесь ни за кем. Прав Горький, война уничтожила Россию, Горький выступил против войны. Но прав и Андреев, без войны нельзя отковать нацию, а Андреев, соответственно, выступил за. И вот дальше ваша мысль. Таким народообразующим фактором стала для России Великая Отечественная. Она-то и создала такую общность, как советский народ. Сколько бы сегодня нас не уверяли, что такой общности никогда не было, но в России 14-го года не было идеи, способной поднять народ на войну, а потому и не сбылась андреевская утопия российского возрождения. Что вы скажете, Иван, об этой мысли Дмитрия Быкова?
Абсолютно согласен, полностью согласен. Это, по-моему, одна из самых верных мыслей этой в целом очень спорной и очень талантливой книги. Это замечательная совершенно мысль. Я только не совсем соглашусь, что в 2014 году не было в русском обществе этой объединяющей идеи. Идея все-таки была бездарность русского, российского руководства, царского, способствовала разрушению даже этой, выморачиванию даже этого объединяющего чувства.
Завершается книга так. Он обличал ту самую русскую жизнь, которую мы сегодня обожествляем под именем национальной матрицы. Он выступал против того, что мы сегодня считаем своей национальной спецификой. Он учил не мириться, не соглашаться, не останавливаться. Словом, вылезать из того болота, которое сегодня после многих лет бурь и путаницы выглядит таким уютным. То, что личный путь Горького привел в тупик, ровно ничего не доказывает. Иван, вот это я хотела вас спросить. Он пришел в тупик, завело его все это в тупик. Но при этом он нам нужен. Вот эта мысль Дмитрия Быкова.
Мне кажется, что вот я хочу закончить тем, с чего я и начинал. Дмитрий позволяет себе некоторую подмену в книге. Впрочем, очень, так сказать, убедительно высказанную, но тем не менее концы, мне кажется, торчат, и разломы видны в этой книге. Дмитрий пишет, что, не, что был такой хороший писатель Горький, а мне кажется, что его книга показывает, что такого хорошего писателя Горького не было, а был литератор, по поводу которого можно интересно и талантливо высказаться, что Быков блестяще и продемонстрировал. То, что Горький зашел в тупик, и Быков все-таки недостаточно ясно и ярко для меня, это может быть моя интеллектуальная недостаточность, неполноценность, недостаточно мне поясняет, почему он зашел в тупик и какого рода был этот тупик. Мне кажется, это зиждется именно на вот этом противоречии быковской книги.
Я уже, чтобы порадовать наших читателей, поскольку новогодние дни, мы сейчас собираемся как раз вот в эти самые там праздничные даты, я хочу прочитать один абзац из «Литературных забав» 1934 года. Ну, это уже такая статья, которую писатели назывались врагами. Но, тем не менее, сейчас, в эпоху корпоративов, может быть, будет смешно. Например, ходит слух, что два поэта явились в какой-то сибирский город и предложили устроить несколько вечеров чтения их стихотворений по 2000 за вечер, пишет Горький. Такой шаляпинский гонорар весьма постыден для пролетарских поэтов. Если этот слух не верен, он все равно постыден. И если нам, литераторам Союза Советов, людям, за которыми внимательно следят пролетарии всех стран, если нам доступно коллективное сознание нашей чести, нашего значения и достоинства, мы должны немедленно проверять такие скверные слухи и, будь они окажутся верными, исключать жадных поэтов из числа членов Союза. А если слухи неверны, привлекать к ответственности авторов лжи, которые позорят литераторов. Вот как изменились времена. И мы завершаем на этом час книги «На волнах Радио Свободы». Нашими гостями были Дмитрий Быков, автор книги «Был ли Горький», и Иван Толстой, обозреватель Радио Свободы, писатель. Была программа Елена Рыкова. Копцов, продюсер Михаил Кастров.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».